Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну и о событии. В Москве прошел 5-й общероссийский гражданский форум, который проводил Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина. Участники его приняли заявление, в котором говорится, что граждане России недовольны снижением доходов на фоне роста цел, распространением коррупции, неблагоприятной ситуации в образовании, медицине, сфере ЖКХ. И они заявляют, что открыты к диалогу с государством. Но это диалог должен быть по-настоящему содержательным и равноправным. Свобода – главное условие успеха России. Несвободная страна не может создавать инновации, эффективный бизнес, избирать честную власть и конкурировать в глобальном мире, быть в полной мере привлекательной и комфортной для жизни людей. Но форум стал известен не этим, а словами Сергея Собянина о 15 миллионах лишних людей. В студии у нас политолог, профессор Высшей школы экономики Марк Курнов и сопредседатель движения «Федеральный сельсовет» фирмы Василий Мельяченко. Вы оба участвовали в форуме. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вопрос простенький. А зачем нужен этот форум, если вот за 5, по-моему, лет, как он проводится, вектор развития идет в совершенно противоположную сторону, вопреки всем благим пожеланиям прогрессивной общественности? Марк, пожалуйста.
Ну, во-первых, к сожалению, мало что зависит от наших разговоров и наших общений, но я считаю, что все равно это делать надо, потому что формулируется мнение, формулируется позиция, это лучше, чем ничего. Во-первых. Во-вторых, все-таки на сегодняшний день форум в том формате, в котором он проводится, это довольно редкое событие просто по атмосфере. Достаточно неформальное, достаточно широкое, свободное. Люди высказывают самые разные мнения, и никто никого даже не бьет.
А вы дремали в первом ряду, я заметил.
Я не дремал, я, закрыв глаза, слушал. Вот, а кроме, вот, в чем проблема? Вот там несколько лет назад там у меня был свой не большой форум, а такой открытый форум. Вот он прекратился после того, как у меня просто на форуме подрались люди. Ну, просто вот люди, которые раньше приходили и там спокойно разговаривали, стали драться.
Слушайте, ну это нормально, во многих парламентах бывает, дерутся депутаты, и вот период развития демократии. Но сначала подраться на форуме, а потом уже когда-нибудь будет парламент. Потренироваться на форуме.
Мы все-таки аналитики, мы же должны как-то обсуждать, тут дерутся.
То есть это креативные декорации современного авторитаризма.
Она не то, что декорация, но на самом деле какая-то такая форма жизни, да, в условиях, в общем, авторитаризма. Авторитарного режима, безусловно.
Василий, ну вот про лишних людей в деревне мы еще поговорим, и в селе, и в малых городах. Но вообще-то не получается ли так, что это форум лишних людей, которых в смысле 19 века, да, классическая литература описывала, вот они там ходят, что-то бурчат, там собираются куда-то ехать, кого-то спасать, продвигать какие-то преобразования у себя в отдельно взятом поместье. Вот примерно такое собрание. И вы на нем побывали.
Ну, я вообще-то бывал и на нынешних форумах уже с участием Алексея Леонидовича Кудрина, и бывал на тех гражданских форумах, когда еще было без Кудрина. Да? Поэтому я могу просто добавить к тому, что с тех пор мало что изменилось. Вот единственное, что 1200 человек, говорят, было вчера действительно полный зал. Действительно, мы друг друга увидели, кто-то знакомый, кто-то из старших был. Вообще у меня был такой вопрос вот самому панели, вот всем участникам панели, вот, которые были. Первый вопрос, который я все-таки задал, это то, что будет ли обсуждаться вопрос, что единственным источником власти в Российской Федерации является его народ. Да. И будем ли мы на форуме обсуждать все-таки, кто же пьет кровь с этого источника?
То есть будете ли обсуждать выполнение Конституции, хочется сказать?
Да, конечно. В первую очередь выполнение Конституции. Второе, это справилась ли власть вот своими задачами по экономическому развитию, по социальному развитию страны. Это озвучил Кудрин. Власть не справилась, власть очень неэффективно работала вот все эти годы. Я абсолютно согласен с такой трактовкой, что власть работала неэффективно, лучше мы не стали жить вот при всем при том. Вот.
Так получается так, что вот власть стала хуже работать, или, по крайней мере, проблем много. Ну, а тем не менее, Алексей Кудрин работает с Владимиром Путиным, и так вот неформально фактически его такими мероприятиями поддерживает. Так, Марк?
Я не уверен, что это поддержка. Ну, да, посмотрим, что происходит. Вот там Говорят, что для того, чтобы демократическое общество жило, нужна все-таки сеть такая вот, общение между людьми. Да? Или то, что называется гражданским обществом, или то, что называется социальным капиталом.
Вот путь в социальных сетях и общаются.
Ну, вот... Ну, а почему, собственно, хорошо, у них давние отношения, да, достаточно близкие. Ну, строго говоря, почему Кудрин, которому Путин, насколько мне известно, достаточно доверяет, почему он не может высказывать свое мнение, которое, предположим, в корне противоречит там мнению другим окружающим Путина людей. Надо это делать? Ну, с моей точки зрения, надо. Потому что можно по-разному относиться к главе государства, но информацию-то хорошо, если человек получает разную. Ну вот Кудрин эту свою миссию выполняет. Почему нет?
А ну, мне... вот написание это программ. Там 2020, 2025, я не знаю. Вот. Да вот их много, да, этих программ было. И что, ничего же не выполнено практически?
Нет, вот, когда я, что называется, был в администрации президента прошлой...
Ох, мы вам припомним это да, все, да.
И сегодня же припомним.
Вот, я просто помню, что вот, какова была эффективность моей работы. Ну, я прикидывал, так примерно 20% предложений проходило. Когда я стал говорить там своим коллегам разным, не кремлевским, что у меня 20% проходит, они говорят, да ты врешь, потому что это суперэффективно. Ну, там, плохо, хорошо, но в меру своих там способностей я как-то старался все-таки делать, чтобы функционировать.
Так, может, вам не давали наломать дров? Если бы не хватали за руки, может быть, еще одна была бы война, а не две, была война в Чечне, а так было бы две войны где-нибудь, вот, как на, сейчас.
На самом деле, я что называется, был категорически против войны в Чечне, и это многократно зафиксировано, но вот каждый делает то, что он может в данной ситуации. Конечно, там да, достаточно просто, и в общем, иногда хочется сказать, катитесь вы все к черту, я буду заниматься там своими приватными делами. Но у кого-то такой темперамент, у кого-то более социальной направленности темперамент. Я сейчас не во власти, я сейчас не при власти. Я скучаю без этого, честно скажу.
А получается так, что это вот собираются такие ходоки от народа к Кудрину, но на самом деле к Путину. Вот они идут и думают, Алексей Леонидович донесет наши мысли, ну, часть хотя бы, или бумажки там какие-то важные, до царя-батюшки. А вы какую-нибудь бумажку приготовили, когда туда пошли?
Ну, как без этого? Конечно. Знаешь, во-первых, бумажки готовили. Во-вторых, в России всегда ценился блат, так сказать. Мы понимаем, что иметь блат в администрации президента, это очень большое дело, правильно? И я вам скажу, что он иногда срабатывает, почему-то не до конца так, как надо. Вот мы помним прекрасно, когда в 2014 году Владимир Владимирович подписал поручение, вот, знаешь, президентские поручения о развитии сельских территорий. Вот все, то есть это же было все с рук Алексея Леонидовича подано. Без него мы бы не могли эти бумаги донести. И эти поручения мы считали, что это все. Мы теперь рванули в самый космос. Мы действительно через 3 года, как видите, пришли в космос. Вот собрались вот форумом вот и...
В гостиницу.
Да, ну в гостиницу «Космос», да, мы пришли. Вот, и, к сожалению...
свой космос.
Да, к сожалению, вот все эти поручения, как они были написаны прекрасно, так они прекрасно и остались. Вот, приступить к их выполнению не захотел никто и нигде. И вот я пытался донести уже на встрече с президентом позже, что именно эти поручения не выполняют ни губернаторы, ни министры, которым конкретно были они поручены с цифрами, с датами. Вот, значит, вот. Это не делалось. Вот.
Ну, а что не делалось-то конкретно?
А, пожалуйста,
денег значит, они должны были дать или что?
Госпоже Набиуллиной было даны указания донести банковский продукт, то бишь вот все услуги банковских, до самого последней деревни. Это есть такое поручение. Поручение правительства было даны развитие кооперации, в том числе сельской, во всех сферах. То есть по-настоящему кооперации. Мы кроме разговоров до сих пор даже, честно говоря, многие не понимают, что это такое слово, что такие принципы кооперации, что это ответственность, что это доверие. Но как же может кооперация развиваться, если у народа нет доверия к власти, власть боится народа на самом деле, как огня. Тем более, и видеть его не хочет. Вот. управлять на месте никто не собирается. Все в кабинетах, совещание за совещанием. Попробуйте встретиться с кем-то из работников администрации. Попробуйте, не совещание. Начиная с 10 до 11. Звонишь секретарше, уважаемые друзья, мы тут вот по поручению, так сказать, вот президента. Нам говорят, на совещание. Ну отмените вы хоть на лет 5.
Ну это помните, это же все описано Ильфом и Петровым. Там был еще второй тип начальника, который только что вышел.
Да, только что вышел, да.
Вот, кстати, давайте мы об этом. А что мешает-то?
Прости, но на самом деле, Вася, хорошо говорит, что вот было дано поручение правительству развивать кооперацию.
Да.
Но никто же не понимает, что такое кооперация.
Да? Хорошо.
Ну, слушайте, для того, чтобы...
А если было просто дано поручение, дайте денег. Дали бы денег?
Очень любят, Капков очень прав был это, очень любят рассуждать чиновники, как раздать деньги.
Вот, правильно раздать.
Да, и... Правильно.
Так вы, конечно, может, не попросили? Если бы попросили конкретно на ваш район, совхоз, там, организацию...
Наши фамилии в правильный список не входят по раздаче. Mm-hmm. Там специальные...
Ну, то есть, вот там все время говорили на форуме о барьерах. Я тоже спросил Алексея Кудрина о барьерах. Давайте его послушаем, потом обсудим.
Да? Если говорить про бизнес, то я назвал управленческие регуляторные барьеры и контрольно-надзорная деятельность, которая превышает разумные объемы. Бизнес это сдерживает. Но это так звучит на словах несколько технически. А на жизни это означает, что органы власти используют зачастую свои полномочия и в коррупционных целях, и в целях захвата бизнеса, рейдерства. К сожалению, в этом, как мы уже слышим, часто участвуют и представители государственных органов, и правоохранительных органов. Поэтому это главное сегодня... главный барьер. Но с другой стороны, есть и барьер, который мешает выражать свое мнение, доносить до местных органов власти, до федеральных органов власти. Это барьер парламентский. То есть недостаточно представлены отдельные государства, группы общества в парламенте. Большие фильтры для того, чтобы избраться, особенно, да, в том числе и на муниципальном, на региональном уровне. Не каждый может зарегистрироваться и участвовать в выборах. Надо собрать подписи, да еще подписи другой еще партии, альтернативной партии. Это практически невозможно зачастую. Вот почему я вижу вот эти барьеры на раскрепощение инициативы, участие в управлении нужно снимать.
Ну вот это был Алексей Кудрин, вопрос Марку Урнову. Марк, скажите, пожалуйста, ну действительно, а что, вот если взять, снять вот эти вот ограничения там для бизнеса и в парламент выбирать посвободнее там и в местные всякие органы власти, и что, жизнь другая будет прямо?
Ну, вам вот спасибо, что задал вопрос, потому что я вот уже где-то с, наверное, с середины 80-х годов говорю, что проблемы наши отнюдь не только вот такие вот в несовершенстве формальных институтов. На самом деле это глубочайшая проблема культуры нашего отношения.
О, сейчас вы про колею будете рассказывать.
Нет, какая нафиг колея? Почему есть колея? Вообще слова такого не знаю. Но нет уважения к частной собственности. Вообще никакого. Так. Нету уважения к друг другу.
Так.
Нету доверия к социальным институтам, к контактам, ко всему прочему.
То есть народ плох, а власть еще хуже.
Ну, в общем, вот то, что я меряю. На сегодняшний день где-то порядка 65% населения охвачено то, что можно назвать таким вот постсоветским авторитарным комплексом. Мы хотим, чтобы государство контролировало максимально. Мы за то, чтобы было социальное неравенство, но так, чтобы я жил лучше, чем Вася, но чтобы мне это гарантировало государство. Мы не хотим конкуренции, мы окружены врагами, мы хотим мощную власть и так далее. Это вот людей, вот, скажем, моего толка, там, я себя отношу к нам, к последовательным либералам, да, их не больше 5%.
Ну, то есть вы нас убеждаете в том, что ничего не изменить нельзя, поскольку менталитет народный таков, во-первых. А из этого Анатолий Борисович Чубайс в своих беседах нынче публикуемых делает выводы теперь, что у России особый путь, государственничество,
это и так далее. Это все фигня, просто...
То есть вы им подсказываете, подбрасываете, нет, а они тут же в топку и дальше.
Я говорю только о том, что если мы вот сейчас изменим все законы, то это мало что изменит, потому что надо менять и отношения. А это воспитание, а это образование, а это смена поколения.
А что, законы не менять?
Не надо.
Слушайте, они же законы пекут один надо. За другим, и нет, отвратительные они, да. Одного и да, один другого.
Нет. Я не говорю, что не надо менять. Я просто говорю, что ее надо дополнять и поддерживать. Системы образования и воспитания.
Хорошо.
А это долгий процесс.
Хорошо, дадим Василию слово. А вам как кажется, что все, зло идет вот от этого народа, который хочет палки, Аракчеева, царя, там, чтобы его пороли на конюшне, да? Но соседа пороли сильнее на конюшне.
Ну, хочешь не чтобы его пороли, чтобы соседа
пороли. Не, но если его выпорят, то не так обидно, если соседа уж совсем почти до смерти.
Я бы начал с комментарии все-таки слов Кудрина, кратко, да, святые слова. Правда этого, да? И второе что. Вы посмотрите на состав Государственной Думы. Вы чего от нее ждете? Вот. Вы ждете распределения какого-то бюджета в развитии, в том, что вы говорите, значит, вот на свободу, на все, ничего не будет, потому что мы видим на чиновников 7% бюджета отдаем. Ну, это или мало, не знаем, но кто депутаты Думы? Чиновники. Бывшие. Прошлое, так сказать, и будущее. Все равно чиновники, да? Кто в Совете Федерации сидит, кто утверждает там все остальное? Те же самые чиновники. Мы смотрим, силовые структуры 11% получают. Кто там? Кто у нас сидит в Думе? Полковники, генералы, лейтенанты, сержанты, так сказать. В прошлом были, да? Они сейчас как бы депутаты и тому подобное. Значит, им мы даем 1 000 000 000 рублей. Вот, значит, вот. Кто там еще? Военные? Генералы всевозможные, все. Дадим 20%. Вот, им, а что разделить-то ведь? А кому еще делить, как не самим себе давать? Вот. А вы видели там-нибудь представителей крестьянства? Вы видели представителей территорий малых городов? Нет, конечно. И не будет. То есть такой состав Государственной Думы и не будет никогда работать на развитие вот, значит, территории, на развитие России.
То есть антинародный парламент.
Да. Это, о, нужно... Что? А там проживает все-таки 66 тех самых миллионов человек. По словам Собянина, из них только 15 миллионов лишние. Я думаю, это он сказал скромничая, боясь объявить большую сумму. Потому что чисто люди типа Собянина считают, что мы все лишние. Вот. Нас давно вычеркнули они из книги своих экономики. Они могут, допустим, тротуар вот менять вот здесь до километра. Это означает один разоренный сельский район полностью. 1 километр тротуара в Москве, один разоренный сельский район. То есть вот здесь перекосы идут. Что сказал Кудрин? Кудрин сказал, что нам крайне необходимо, да, нам крайне необходимо для жизни это свобода выбора, это свобода предпринимательства, это свобода слова. И главное для меня сейчас, более того, я уж там соглашусь со многим чуть-чуть зажать свободы, но доступ к ресурсам у меня его нет. У меня его нет.
То есть и не вот, будет, не
надейтесь. И не будет, правильно. И не будет с этим составом. Именно поэтому Федеральный сельсовет завтра заявит, кто будет теперь в Думе, кто будет президентом и как это все будет работать. Вот мы абсолютно в этом
ну, понятно.
Уверены.
Вы сельские революционеры, можно сказать.
Ни в коем случае. Что?
Ну, еще одна...
Хотя, чем плохо революционер? Пусть будет.
Как, чем плохо?
А что?
В России что там лимит на революции исчерпан каждый день бу-бу-бу-бу-бу-бу, значит, с телеэкрана. А давайте еще знаю. Один важный вопрос, не да. О революции, а все-таки о войнах. Ну, да. Вот мне кажется, что те замечательные, прекраснодушные люди, которые собираются вместе с вами там в гостинице «Космос» или где-то еще, они абсолютно проигнорировали на этом заседании реальность, то, что Россия воюющая страна, то, что у нее, извините, война в Сирии непонятно с кем, и война в Украине. Украине совершенно понятно с кем, с соседним, как раньше говорили, братским народом. Да еще и отхапано там Крым и, значит, кусок Донбасса. Ну вот я Алексея Леонидовича Кудрина спросил насчет войны. Вот давайте послушаем его ответ.
Я не считаю, что Россия находится в состоянии войны. Но, как ни странно, в западных газетах я стал видеть заявление о том, что Россия объявила кибервойну на Западе. То есть они воспринимают как это одну из форм, современной войны. Поэтому, в общем, такая риторика, к сожалению, все больше усиливается. Но я считаю, мы не находимся в состоянии войны.
А вы как считаете, находится Россия в состоянии войны,
Марк? Ну, это гибридная на самом деле вещь.
А 10 тысяч убили в Украине?
Ну да.
Но, тем менее,
на самом деле существует некая принципиальная разница. Если страна говорит, я объявляю войну. Или если я ее не объявляю, а вот как-то так. Вот то какие-то частные фирмы там пошли, то буду поддерживать бронетехникой и там чем угодно. Но разница действительно большая. То есть люди гибнут и так, и так.
Ну просто в Сирии вот это самолеты летают, ну, ракеты летают, бомбят колонию попадя.
Так что вот, мы не объявляли войну. Просто если бы мы объявили войну, было бы еще на 10 пунктов или на 10 порядков хуже. Угу. А так мы вовлечены.
То есть пожалели Украину?
Да нет. Нет,
ну, Путин пожалел Украину, получается.
Я думаю, что дело не в этом, а в том, что все-таки, если бы это было объявлено войной, то была бы куда более жесткая реакция со стороны Запада. И эту-то не ожидали, на самом деле. Не ожидали таких жестких санкций.
Ну так вот я вернусь все-таки к вопросу о людях, которые вот всякие разговоры ведут об инновациях, о глобальном мире, о комфортной среде, а страна находится в состоянии, хорошо, назовем это гибридной войны. Как можно 1200 человек собралось и ни один рта не открыл? Их что там, специально так подбирали, чтобы ни один не мог сказать, что, слушайте, мы за мир, там, мы против войны, мы хотим деньги сэкономить вот для этого самого инноваций и эффективных бизнесов?
Я не уверен, что на самом деле так подбирался. Вот, скажем, у меня был круглый стол по региональной проблематике. Да?
Так, ну и что, кто-то сказал, что мы против войны?
Никто не сказал.
Вот видите,
хотя были,
все хорошее.
Хотя
да?
Люди были, на самом деле, по крайней мере, сидели в зале, люди были из очень проблемных регионов.
Так получается, что люди привыкли игнорировать реальность,
конечно,
понимаете?
Конечно,
да?
Конечно, безусловно. По крайней мере, часть реальности, массовое сознание... И даже не только массовое сознание, а сознание многих экспертов просто не видят.
Хорошо, вот, Василий, а вы как скажете?
Ну, в этом есть и слабость гражданского форума, что попытались сделать вид, что моя хата с краю. Вот. На самом деле хата наша не с краю, в том числе и в сирийской войне, в том числе вот, знаешь, вот с нашими отношениями теперь с Украиной, что для меня, в принципе, это, я скажу вам, ну, самая печальная новость этого века. Я не думаю, что будет более для моей семьи, для нас более печальная, чем то, что у нас случилось вот в отношениях с Украиной. Вот. Потому что у меня сейчас получается так, у нас тысячи мельниченков находятся в Москве, имеется в виду не в Москве, а в России, и тысячи мельниченков находятся у нас на Украине. Мы одна родня, одна семья. И мы граждане, будем говорить, Советского Союза в какой-то мере, и дети наши понимают, что мы родня и един народ, на самом-то деле были и чувствовали так. И такие допустить вот, значит, вот ошибки, будем говорить, геополитические ошибки, это, значит, у нас дипломатический корпус, наше Министерство иностранных дел, по большому счету, как их назвать, я не знаю, но... Это не работники совершенно.
Василий, не в этом дело. Я просто позволю себе вторгнуться.
Да.
Да, действительно, вот я говорил там о культуре, которую нужно менять, это долгий процесс. Но что можно поменять действительно достаточно быстро, это, скажем, свободную прессу, свободные СМИ и куда более открытый доступ к власти разного рода, скажем, аналитических центров со своими рекомендациями. То, что мы имеем сейчас в Украине, с моей точки зрения, я не включенный, я просто наблюдаю со стороны, но я абсолютно убежден, что это дефект аналитической поддержки принятия решений.
Что, обманули доброго царя Владимира Владимировича Путина аналитики там из России, условно говоря?
Просто понимаешь, когда огромное количество людей... ориентируясь, бог знает на что, дуют в уши власти и говорят, да что там Украина, она вот failure state, она несостоявшееся государство, там в Грузию мы вмешались, Запад никак не среагировал, а здесь и Паданда, и вообще восточная часть мечтает о том, чтобы стать частью России, а западная часть вообще хочет в Польшу уйти. Вот это все лапша такая вот бешеная шла потоком. Если бы были, скажем, нормальные средства массовой информации, которые могли бы вопить. Если бы была нормальная оппозиция, которая могла бы вопить. Если бы были нормальные политические дискуссии и конкуренция между аналитическими центрами, я думаю, что таких ошибок, конечно, не было.
Но так это специально все отключено? Да, вот эти системы защиты, о которых вы говорите, защита государства от ошибок и думаю, преступлений.
Я думаю, что власть защищала и здесь, пытаясь создать стабильность, но не учла вот того, что в свое время мы называли ценой закрытости и ценой информационной закрытости. Она очень высока.
Помните, Чернобыльский реактор взорвался потому, что последовательно, проводя эксперимент, отключались системы защиты. Да. Вот власть отключила свободную прессу, отключила демократические процедуры, отключила часть аналитиков, в результате взорвалась, так сказать, безусловно, и трагедия в отношении двух стран.
Я помню, то же самое при советской же власти было, когда мы там анализировали экономику, не имея никаких данных, когда нужно было, для того, чтобы получить более-менее адекватную информацию, надо было лезть в американские издания. То же самое мне отец рассказывал, который всю войну прошел, что красные командиры мечтали получить немецкие карты Советского Союза, потому что они были точнее.
Ну, вот. Но вообще-то не верьте донайцам, так и аналитикам не особо опирайтесь.
Ну, вы от народа нам скажете, вы ближе
же
народ,
люди,
к народу.
Они такие же люди, как и все.
Ну,
и
их много,
да. Но до этого конфликта никому в голову не приходило объявлять врагами украинцев. Вот это точно вот было. До этого
конфликта. Ну, грузинов объявляли, ну, или эстонцев. То одних, то других объявляли врагами.
До конфликта, правда?
Бегал,
после конфликта начинаем мы называть, и, естественно, пресса, и все начинает работать на это. У меня же вот родня целая, они тоже уже половина считают, что на Украине именно сидят враги и хотят там драться, и все. Я могу заявить вот так, Максим, что на самом деле, если завтра я стою министром иностранных дел, через две недели войны никакой не будет. Вот нигде и никак.
И Крым вернете?
Кому надо, тем вернем. Или кому надо, тот и будет. Вот все сделаем, как надо. Вот. И люди будут довольны все, и страны будут в мире жить. Вот. И Федеральный сельсовет для этого делает все. Нас собрались 4 ноября с Украины делегаты, с Грузии, с Италии, с Германии. И мы все говорили, засевая поле мира, выпекая караваи мира, мы говорили, войны больше не будет. Дети собрались, 1000 людей, дети со всех школ, мы воевать не будем. Мы говорили, Владимир Владимирович, давайте перекуем мечи на Урала и будем тракторы делать вместо танков. Вот.
Опять
и так
вы
должно
опять
быть.
к царю хотите.
А у нас есть президент, мы что теперь сделаем?
Нет, ну,
давайте откажемся от президента.
Выборы будут президента. Вот куда вы денетесь со своим сельсоветом? Вас вызовут в администрацию и скажут, мы вам денег в деревню дадим и поддержите Путина. И что,
значит,
вы будете делать? Поддержите
Путина? В деревню
Путина?
Никто не может дать денег, как не может дать в город. Это мы даем денег на содержание президента, на содержание депутатов и на всех. Это мы даем.
Вы
это
даете, мы... они забирают и перераспределяют.
О, это другой
вопрос. А еще
вопрос,
и крадут вдобавок.
Что мы не ведем контроль, положенный контроль от народа. У нас, к сожалению, наша беда народа не в том, что он плохой или хороший. Он отказался контролировать свою власть. Вот. Он отказался смотреть за своими слугами. Вот. Просто отказался на время, так сказать, загулял.
А может,
сказать,
его отогнали просто?
Вот, да ладно, вот... кто это может,
ну, кто?
Народа догнать?
Чиновники, вы говорите сами. Да, такого... Они везде заседают, вот они хороших чиновников, как Марк Курнов, выгнали, и сели все плохие.
Сейчас туда за миллион не пойду. Но...
Да,
а за два?
И за два не пойду, вообще не пойду. Мне вполне устраивает.
Так что, все-таки, вы считаете, что сам народ... Вот опять получается, народ плохой, народ обогнал, народ отказался. Хорошо, это я говорю.
По-серьезному говорить, он не плохой и не хороший, он такой, какой он есть.
Вот, когда, как лучшие люди народа должны вести этот когда, народ к светлому будущему?
Когда в 91-м году там, прогнали коммунистов, все что думают? Вот сейчас настанет благодать и будет вообще...
Кто же это прогнал?
А кто же это прогнал?
И будет, ну, хорошо, и будет...
Слушайте, все сидят коммунисты, правят сейчас 100%. От Владимира Владимировича до Кириенко.
Тут рухнула компартия. Там,
а партбиль это они не... Даже не сам.
Можно я добавлю в это дело?
Ничего, ничего, сейчас я извиняюсь, я перебивал. Да.
Был Ельцин, был вроде как такое либеральное окружение. Но на самом деле логика даже вот этих выборов, она шла к тому, чтобы все-таки формировалось такое вот персоналистское государство. То, что мы имеем сейчас, Да, это к великому сожалению, такого типа устройства государственное, оно по ментальности большинству сейчас населения оно ближе.
А была бы другая конституция, труднее было бы проводить государственный переворот.
Наверное, было бы труднее, но вот я опять же хочу вспомнить свое пребывание на Старой площади. Да. Вот окружают меня люди, вполне мне близкие, либеральные там, и так далее, которые нифига не умеют писать бумаг и вообще не умеют работать как чиновники. А кто умеет работать как чиновники? А бывшие коммунисты. И они потихонечку возвращаются. Кстати, они наполняют собой, как компетентные чиновники, они наполняют собой структуры начинают работать по-старому, получаем то, что получаем.
Ну да, даже китайцы послали молодежь учиться на Запад, а вы никуда не послали. Не знаешь, на что деньги экономики.
У китайцев не было такого чудовищного перерыва культурного и разрыва культурного. Точно совершенно. Знаешь, китайцы хулиганили, на самом деле, 15 лет во время культурной революции.
Слушайте, они столько поубивали, так большой террор все время был, у них не переставал. Не два года, а каждый год по миллиону.
Такой кровавости, как было у нас.
Вы ошибаетесь.
Ну, как?
Ну, они постарались не меньше.
Я добавлю здесь, очень важно, да, вот обратите внимание, Марк все время говорит и вспоминает добрые времена на Старой площади. Нравилось там вот работать.
Они отказываются.
Да, нет, я и говорю, все нормально, да. Насчет того, что говорит...
Проблем там было.
Либералы, консерваторы, все. Не верьте ни в то, что это у нас существует. У нас все коммунисты, только одни левые, другие правые. Одни белые, другие красные.
Я никогда не был коммунистом.
А может большевики, правильно сказать? Красные большевики, белые большевики.
Большевики, если и остались, то я, похоже, один на всю Россию, значит. И больше никого нету, да? А теперь, конечно, вот в этом отношении, ну, что можно сказать? Народ наш, действительно, он же работает. А то, что там начинают говорить, что наша производительность маленькая, так врут все календари, как и врет каждый чиновник. А вы спросите, какое КПД в нашей администрации президента, какое КПД в Думе, какое КПД в чиновников? У них меньше, чем наши на заводах и на фабриках.
Слушайте, если что запретить, так 100%. Вот любой запретительный закон...
Да, они сразу его решают.
Сразу, иностранный агент.
Я хочу сказать насчет того, что куда мы идем и как придем. Только что вернулись наши ребята с Китая, вот, значит, вот, ну, члены Федерального сельсовета, ездили...
Китайский ГУЛАГ посетили? Сидит
много. Да, 10 тысяч... Не, мы в ГУЛАГе не были, вот, значит, 10 тысяч газ земли, хозяйство, 2 тысячи работников. Ну, по нашим меркам много. Константин Бабкин предложил там им нашу технику, все, говорит, вас будет 200 человек только работать, и то же самое будете делать. 3 дня думали коммунисты Китая, так сказать, сказали нет. Пусть работает 2000. Нам каждый человек дорог, а не 15 миллионов лишних. В 1,5-миллиардном Китае каждый гражданин Китая дорог, возможно. Так
того,
ответили.
Которого на органы не разобрали.
Да, ну, так сказали, да, так сказали. А у нас эксперты наши
вот
говорят,
у нас,
бог с ним.
Вы нас подвели к историческому заявлению Сергея Семеновича Собянина о судьбах российской деревни малого города. Видимо, урбанисты ему подбросили такую гадость. Он ее выучил, но не до конца. Давайте послушаем и сейчас обсудим.
Да. Производительность труда в Москве в 2,5 раза выше, чем в среднем по России. А если взять сельскую местность, то в 5, 6 и 7 раз. У нас в сельской местности проживает сегодня условно лишних 15 миллионов человек, которые для производства сельскохозяйственной продукции с учетом новых технологий производительности в селе, по большому счету, не нужны. Они это либо чиновники, либо социальные работники, либо еще кто-то. Но все меньше и меньше людей, которые там могут себе найти высокопроизводительный и качественный труд.
Ну вот мэр Москвы Сергей Собянин поделился своими знаниями жизни сельской местности. Ну, фермеру и отвечать Сергею Собянину.
Ну что же, ведь в моих глазах, вот, в общем-то, это национал уже, так сказать, преступление. Сказать о том, что мы лишние люди, а мэр Москвы сказал, что именно Москва кормит всю Россию, и пенсионный фонд, если вы слышали, он наполняет, вот, да, отсюда с Москвы, то я встречный вопрос ему задаю. А если завтра ханты не дадут ему нефти больше? Чем же Москва будет жить? Плиткой своей, вот, которую перекладывает.
Плитка и то, это... китайская.
Да,
часть
конечно,
уже.
И на Урале тоже пиленая, вот, если от нас забирают. Да? Или может это те тут тысячи охранников производят ВВП здесь? Или те, кто маникюр тут делает?
Они налоги платят.
Налоги
большая
пусть...
часть
да.
бюджета города
да.
Москвы это подоходный налог.
Да.
За федеральными деньгами пришли люди, которые обслуживают и платят
конечно,
налог.
Конечно.
Ну, чиновники
вот и
тоже.
Все. Вот и вся работа в Москве. Вот я спрошу тогда, а что здесь 15 миллионов человек делает на самом деле? Что вы произвели, чтобы мы могли купить деревья?
Управленческие услуги, они вами управляют.
Да.
Вот раньше помещик, знаете как, он же наезжал
да.
в поместье к себе там разобраться раз в год в хорошую погоду.
Вы хотите
да?
им, как бы она сказать, вот, нагадать судьбу тех помещиков 17-го года?
Ну, они долго там с крепостным правом-то, которое профессор Зорькин, председатель Конституционного
да,
суда,
возможно,
рекомендует.
Абсолютно
вот,
не
сидели.
Прав. Абсолютно не прав. Многих, если послушать, говорят, что у нас в России мало людей. Вот на нашу территорию огромную, вы это прекрасно знаете, такие слова тоже говорят. А я говорю, немного и не мало. Мы каждый гражданин и мы народ. Это мы должны говорить, что надо делать и как делать. Это мы решать, скольким нам жить вот, и где нам жить. Это наша земля, вот мы на ней живем. Вот, знаешь, вот. А чиновники с нее, да, они тоже наши граждане, и мы за них несем ответственность. Но необходимо все-таки ставить на место. И я думаю, что Собянину не место быть мэром города Москвы. Это столичный город. Сказать, что мы лишние люди. Это все-таки преступление, и на которое мы должны, как гражданское общество, ответить всей силой.
И можно я только процитирую? Вот вашего одного коллегу, который близок к Кремлю, да? Он сегодня в сетях там писал, что касается формулировки о лишних людях на селе и в малых городах. Тема правильная. Кого формулировка не устраивает, можно порекомендовать поехать в русские города за 300 километров от Москвы. Там поймете, что можно было бы даже жестче охарактеризовать этих лишних людей. Ни образования, ни здравоохранения, ни отдыха, ничего. Кто за это несет ответственность? Мэр Москвы? Нет. Губернатор Рязанской, Тверской, Ярославской области? Нет. Вряд ли. Посмотрите на бюджет. Ну и так далее. То есть смысл в том, что никакого бюджета в России не хватит на эти малые города. Надо всех селять, агломерировать и так далее. Вот, пожалуйста, человек, который обслуживает систему.
Ну, вот, да, давайте
спокойно
поговорим о проблеме. То, что население у нас очень разное. То, что состояние здоровья населения чудовищное, это знают все. То, что качество рабочей силы плохое, это тоже знают все, потому что, скажем, подавляющее большинство опросов, которые среди компаний проводятся, на вопрос о том, а что сдерживает? Коррупция? Да нет, коррупцию мы привыкли.
Мы сами коррупция, ну, хорошо,
мы
да.
Мы обойдемся. А вот качественного производителя нет. Причем на рабочем уровне, на уровне инженерном, управленческом, повсеместно. В 90-х годах это ощущалось только, там, скажем, в нефтяной промышленности, когда нефтяные компании просто отслеживали, кто у них хорошо работает, у других, и воровали. Сейчас это просто повсеместная проблема. Значит, как из этого выходить?
Выходить? Люди и так бегут из села в маленький город, в областной,
видимо, бегут,
потом в столицу, а потом за рубеж.
Видимо, бегут еще не очень хорошо и неграмотно. Потому что, американское общество, оно такое достаточно мобильное. Но стало мне плохо здесь. Я переехал в другое место, там какой-то бизнес завел и так далее.
Так в России тоже побегут скоро? Молодежь подрастет и побежит?
Убежит отсюда. Вообще из России убежит.
Может, и хорошо им будет?
Им хорошо будет, а страна глупее.
Может быть, это задача, между прочим, системы, чтобы страна поглупела.
Абсолютно
если вы
верно.
Телевизор смотрите, то вы точно поглупеете, озвереете, и будете ненавидеть какой-то народ по очереди, на который укажут.
Телевизор. Просто если серьезно говорить, что нужно делать? Обеспечивать возможность людей переезжать с места на место, да, но тогда надо организовывать специальные пункты по переобучению, по тому, чтобы люди могли работать.
Вот вы опять на государство это возлагаете.
Конечно. Ну а на кого?
На кого? Да. На бизнес. Нет, я хочу спросить все-таки представителя, села нашего. А ведь правда, складывается такая система, когда в России, там, где выгодно работать на селе, сложились крупные агрохолдинги, которым на самом деле работники не нужны. Они современной техникой обрабатывают большие пространства, да, сеют там какую-нибудь пшеницу, которая на экспорт, или там что там, кукурузу, вот, на масло. И у них все замечательно. У них может работать там из какой-нибудь деревни, они могут выбрать там из 100 человек 2, 3, 4. Остальные и правда, в общем, им не нужны при этой системе, если фермеров нет.
Еще хуже, я скажу, вот у меня там маленький садовый участок под Ступино. Да? Потому что некоторое время назад завелись фермеры, которые там стали выращивать, хорошие поля пошли. Как только настал урожай, местное население эти поля обворовало вчистую. Фермеры ушли.
Ну, самая, слушайте, самая востребованная профессия – это охранник. А вы на них наезжали, между прочим.
Дорогие друзья, мэр города Москвы Собянин четко заявил государственную политику на лишних людей. И мы это должны понимать. Это государственная политика. Все это неправда о том, что мы не работаем, что мы пьяницы, что мы там всякие такие. Ведь у нас, не забывайте, в 90-х годах отобрали орудия труда в первую очередь. И сделано это было как раз теми реформами всем. Нам немедленно подняли цену на электроэнергию, на все, чтобы мы попали в зависимость.
Это все Чубайс.
И может быть и Чубайс. Какая разница, кто это делал.
В 2017 году отобрали средства производства.
Второе, что у нас были средства производства.
А в 31-м-то точно все подбирали.
У нас есть хоть одно поколение, которое мы передали хоть какую-то собственность. Навсегда все отбирали.
А земельные паи-то давали?
А нас их и отобрали. Через орудия труда. Нас забрали коров сначала, вырезали специально обученные арбитражные управляющие. Нас потом забрали орудия труда, потом написали, что мы все пьяницы не хотим обрабатывать землю. А нам нечем было, нас все отобрали. Но ведь не понимаете, что именно домохозяйство, именно собственность делает граждан настоящими, а вы жалуетесь на какую-то неактивность, все. Богатство – ничто, деньги – ничто, бриллианты – ничто, дома ваши городские – ничто. Вам отключитесь на 3 дня электроэнергию, вы через 3 дня будете своего президента просить, я не знаю, как лизать, чтобы он включил. А именно собственность, эти родовые поместья, участки, где строилось бы ВВП. Мы ведь вечное ДВП делаем, ВВП. Вечное, мы вещи делаем, мы товар делаем. Что толку, что агрохолдинги ваши вырастили сейчас зерно? Зерно никому не надо, и мы снова нищие.
Продали на экспорт,
да никто не продал, налоги. Никто не купил.
Как?
50 миллионов тонн некому продать. Зерно упало в цене. Разорили крестьянство. Дальше разоряем крестьянство. Вот это и есть неумение спланировать. Ни одного экономиста в России нет. Одни экономы и экономки. Ни одного экономиста не вижу на горизонте. Некого послушать.
Но вы против того, чтобы люди ехали там в какие-то города, да, где люди лучшая
абсолютно
жизнь?
Нет.
Если нет работы.
Людей лишили работы умышленно. Людей лишают свободного предпринимательства. Мы готовы сами все это организовать. Весь мир держится на локальной экономике, на малом производстве, но никак не на агрохолдингах, где одно коровье место стоит 1 миллион рублей. Ни одна корова не может укупить ни один агрохолдинг. Это неправда. Это деньги через ВТБ, это деньги через ВЭБ идут. Посмотрите, кто владельцы агрохолдингов. Как депутат Государственной Думы или член Совета Федерации.
Ну и министр есть сельского хозяйства с семьей.
И что у него? Скачок. У него он строит, допустим, вам ферму на 1200 голов и 8 миллиардов рублей. Посмотрите, сколько фермер берет. А у него 60-70 тысяч коровье место строит. Так где коррупция? Вот она коррупция.
Так поддержите Навального, поддержите Собчак, поддержите прогрессивные силы. А вы все равно за вашего Путина проголосуете.
А почему нет? Поддержать тех, кто действительно
через Кудрина
понимает,
поддерживаете Путина. Хорошо, мы сейчас выясним, народ на чьей стороне. Мы провели небольшой опрос и постарались, чтобы там были не только москвичи.
Должны ли власти России поощрять переселение в мегаполисы?
Я думаю, что власти России должны поощрять наоборот, чтобы у всех было не так, что в Москве деньги, а в периферии их нет, да, как, в общем-то, в обычных странах все это бывает, а как-то равномерно все это должно распределяться, чтобы люди могли зарабатывать не только в крупных городах, но и в регионах.
Это давний вопрос. Земля должна быть заселена и обработана, и давать продукцию. А лодырей нечего плодить.
Нет, конечно. Россия это много миллионов километров, а не только крупные города.
Высказывание товарища Собянина о том, что 15 миллионов лишних, я против. Дело в том, что сейчас на деревне остались или пенсионеры, или же кто пьет, или у кого нет возможности выехать. А как таковой вот профессию механизатора, там тракториста, комбайнера, им уже, во-первых, это сезонная работа, они получают два раза в году, только остальное время. И, а вот то, что он сказал, что вносятся новые технологии, новые передовые, это, наверное, только где-то здесь. А на окраинах я не вижу, я практически не вижу.
Вымирает область. Если все оттуда уедут, кто там будет делать, да? Я считаю, что производство надо там налаживать, вот и все.
Я даже не знаю, что значит поощрять. Вот сейчас Собянин сказал, что 12 лишних миллионов в сельской местности. Но я не знаю... Должны поощрять, если откроются промышленные объекты, где людям работать, где зарабатывать деньги. Тогда можно поощрять, да. А если... Ну, лучше бы они остались в сельской местности.
Все хотят ехать в мегаполис. В мегаполисе есть вся инфраструктура. В мегаполисе ты можешь найти работу здесь. Все блага. А в маленьких городах нет. Мне кажется, правительство должно спонсировать развитие маленьких населенных пунктов. Я сам с Хабаровска, например.
Категорически нет. Потому что мегаполисы – это раковая опухоль. Они же ничего не производят. Они только едят, они потребляют. Им надо все больше и больше. В результате организм гибнет. Вот и все.
Ну, вот такое мнение народное. В общем, судя по всему, идеи Сергея Собянина и некоторых урбанистов, любителей, так сказать, вот там... построить гигантские агломерации в связи с оттоком населения из малых городов и из села, они большой поддержкой не пользуются. Вы довольны, Василий Александрович?
Нет. Говорят, как что? Людей не обманешь на самом-то деле. Люди понимают, что и как надо делать. Но я добавлю к чему, что хватит жаловаться на жизнь. Вот нас правительство жить не заставляет, как видите. Да? Вот, значит, вот. Правительство нас водит по кругу, но мы его разорвем. Все равно.
Круг или правительство?
Ваш комментарий, Марк.
Нет, ну, во-первых, народ в основном обиделся на слово «лишние люди». Вот. А дальше идет фонтан эмоциональной реакции. Там надо, не надо. Ну, и есть действительно проблема чудовищного перекоса, там, концентрации, такой страноглавостик на самом деле.
Ну, так это что, и власть этого не признает, наоборот,
да, продолжает.
Слушайте, ну, 11% бюджета Москвы тратится на вот эти бордюры, тротуары, на благоустройство. И это 66% всех расходов на благоустройство России.
Всей России.
Да, всей России. Вот, ну, как это может быть?
Ну как, ну, богатая, супербогатая Москва, да?
Ну не должно быть так.
Я думаю, что и Москву скоро обложат налогом, потому что кризис большой. Но мы очень напоминаем в этом смысле там Францию 19 века, которая тоже была страной головостиком, и все в Париж шло.
Вот. Надо, но не обижайте Францию.
Надо как-то так равномернее размазывать. Надо, но за счет чего? Опять за счет перераспределения?
Точнее, не обольщайтесь.
За счет перераспределения или же за счет того, чтобы все-таки какие-то там пошли естественные процессы самоорганизации за пределами Москвы. Конечно, это надо делать.
Вот опять Кудрин обещает программы самоорганизации и прочее. Но неужели это будет работать в нынешней политической системе? Вот вы как политолог.
В нынешней политической системе это железо совершенно работать не будет. Потому что система такова, что у каждого начальника сильно чешутся руки для того, чтобы как только появляется какое-то более-менее хорошее, грамотное предприятие, на него наехать, заставить его делиться или отжать, доверия нету, и инвестиции не идут. Вот это же понятно. Как с этим бороться?
Ну как бороться?
Должна быть, ну это вот уже скоро язык крови хочу. Должна быть независимые средства массовой информации, которые бы за всем этим
как добиться, чтобы были независимые средства массовой информации? Как добиться, чтобы все было по-другому?
Этого добиться очень легко, для этого нужна центральная политическая воля, без которой...
То есть самодержавие должно само, значит, издать манифест, как в 1905 году?
Да, безусловно, что мы живем...
Так в 1905 году оно издало манифест, как, знаете, в каких обстоятельствах всеобщей политической стати.
Ну, не дай бог. Вот, наверное, за больше, чем 100 лет имел бы смысл научиться реагировать заранее. Да? Но вот мы действительно в некоторой очень серьезной ловушке, потому что ментально действительно публика ориентирована на отца народов, и она этого хочет. А с другой стороны, этот отец народов должен понимать, что ему необходимо обеспечить конкурентную среду, при которой он себя будет не очень стабильно чувствовать, появятся конкуренты и так далее. Ну вот как-то предложить программу постепенного выхода не получится. Значит, это будет такое некое метание, болтание, набивание шишек. Дай бог, чтобы без
вот еще 6 лет впереди. Василий Мельниченко, ваш комментарий. Что делать-то?
На все вызовы ответ – Федеральный сельсовет.
Вы нас виршами, пожалуйста, не заманивайте.
Укоренение народа на земле – наша будет главная задача и наше спасение. Вот именно это и будет наше. Мы действительно помогаем Кудрину, в том числе, вот, значит, писать программу. Ну, для президента мы пишем, для России говорим. Не только для президента. Кто там будет президент, посмотрим.
Большую российскую корзину.
Ну, кто будет президент, это...
Ну, что делать? Посмотрим даже.
Хорошо, еще один...
У нас никогда не сбывались никакие прогнозы. 70 лет назад, то есть 50 лет назад...
Хорошие нет, а плохие очень даже сбываются.
А как нет?
У нас даже перспективы сказал, есть. Даже худшие
сбываются. Нет, худшие. Но у нас не было
предприятий. Я больше 20 лет занимаюсь прогнозами.
Так.
Причем прогнозы такие, вот сценарные. Вот, хороший, там, плохой, может быть, 5-25 прогноз, но в каждом...
А будущее другое.
Нет, но в каждом прогнозе есть какая-нибудь бредовая компонента. Вот если из всех прогнозов вытащить бредовые компоненты и составить воедино, именно этот и сбудется.
Угу. Это новая технология. Вот и хорошо, мы как раз подошли к теме. А вообще эксперты понимают ли народ? Собственно, мнение у них сходится, расходится. Вот было... исследование Дениса Волкова презентовано там на форуме, и очень интересные были показатели одни. Покажите, пожалуйста.
О цели, которым людям хотелось бы услышать, это борьба с инфляцией, это...
Вот главные цели, что хотят люди, вот эти красные линии, кто нас смотрит, а не слушает, там это медицина, борьба с инфляцией, улучшение образования, ну и еще что-то, же реформа ЖКХ, вот это волнует их вдвое-втрое больше, чем экспертов, которые там о всяких формулировках, о формулировании программ и прочем-прочем. Вот как этот разрыв преодолеть,
Марк? Можно гадость скажу по поводу медицины?
Ну, медицина, она практически на первом месте.
Ну, вот я посчитал тут, я некоторое время занимался этим делом. Вот есть уровень затрат на медицину в развитых странах. Штаты, Западная Европа примерно одинаково, да? Вот для того, чтобы нам обеспечить такой уровень затрат на человека, нам нужно на медицину при нашем валовом внутреннем продукте, на медицину нужно затратить 35% ВВП.
Ну и нормально сократить там по многим статьям.
Максимальный расход там у самой богатой страны будет где-то 12%.
Слушайте, ну вдвое можно увеличить? Можно. Украдут. Ну что-то сделают, а сейчас же сокращают.
Вдвое можно, но все равно...
Нет, меня волнует то, что эксперты не видят заботы народа. Их опросили, есть реальные социологические опросы. Получается, что вы слепые, ведете глухих.
Во-первых, это совсем не всегда должно совпадать, потому что если там простого человека спрашивают, что у тебя болит, он отвечает, что у него болит нога, это не значит, что эксперт должен говорить, что самое главное – купить новую обувь. А может, арифметизм лечить надо. Поэтому оценки, естественным образом, будут различные. Надо просто посмотреть, что грамотнее.
То есть вас это не озаботило?
Нет, люди, естественным образом, простые и среднестатистические люди, жалуются на то, что у них болит.
Хорошо, они жалуются, и что делать, опять же? Вот смотри, на первом месте медицина, потом там образование, ЖКХ, ну, инфляция, понятно, все ходят в магазин.
И коррупция там.
Коррупция там как-то не очень.
Я бы абсолютно с народом согласился, я сам оттуда, я тоже скажу, что это очень важные проблемы, именно медицина и образование. Вот мы можем допустить то, что, невзирая опять на поручение президента, на его жесткое предупреждение, недопустимо закрытие школ, где есть ученики, нам все равно их закрывают, даже именем Героев Советского Союза школы, те тоже закрывают. Вот. Поэтому деньги на образование и на медицину. Обязательно мы должны, я готов даже 35%.
Так может быть, экспертам тогда имел бы смысл сказать, что вообще, да, проблемы медицины и так далее, они очень острые, для того, чтобы их решать. Ребята, давайте пересмотрим геополитическую доктрину. Да. И отношения совсем.
А почему нет? Да.
Нет, ну так это вот это экспертный ответ.
То есть ответ проблемы. Изменить политику, да, в пользу, да, дела.
Или изменить мира. Эксперту.
А еще неплохо изменить и президента. Но это вряд ли случится, к сожалению или к счастью, это уж как кому виднее. Я благодарю наших гостей, Василия Мельниченко и Марка Урнова, с которыми мы говорили о гражданском форуме и в какой-то степени и о политической ситуации в России. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.